Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, пры мікрафоне Вольга Міцкевіч.
Ліза Кучаравая і нашыя тэмы.
Адстаўка міністра ўнутраных спраў. Пайшоў сам ці папрасілі?
Я думаю, што адстаўка не планавалася. Глядзіце, тыя сюжэты, якія нам паказалі, кажуць пра тое, што Лукашэнка ставіў перад міністрам задачы, якія павінна выканаць міліцыя якраз падчас гэтых еўрапейскіх гульняў. І раптам праз 3 гадзіны пасля пачатку размовы выходзіць Шуневіч і кажа, што вось адстаўка.
Праект «Саюзная дзяржава» закрываць ці пашыраць інтэграцыю.
Причем здесь союзный договор к белорусской мове?
А потому что у союзной державы будет одинная державная мова, русская.
Кто вам это говорил? Где-то записано.
З'явился новый гулец у белорусским ритуальным бизнесом. Сляды ведут у Россию.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе у программе «Еўразум».
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
10 червеня міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч падаў у адстаўку. Зрабіў ён гэта пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, падчас якой абмяркоўвалася падрыхтоўка да другіх еўрапейскіх гульняў.
Сам Шуневіч сваю просьбу аб адстаўцы растлумачыў тым, што яго вока замылілася. Маўляў, патрэбны ён свежы погляд на працу міністэрства, а яму проста прыйшоў час змяніць род дзейнасці.
Ці сапраўды прычына адстаўкі ў замыленым воку Ігара Шуневіча, ці маглі справакаваць адстаўку складаная сітуацыя ў МУС або рост палітычнай вагі міністра сілавіка.
А можа лічыць адстаўку Шуневіча прыкметы лібералізацыі? На гэта і іншае пытанне адкажам палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Спадар Валеры, хацеў пачаць з аднаго, але пачну з другого. Вы ўжо чулі пра тое, што прызначылі новага міністра ўнутраных спраў, спадара Караева, які быў намеснікам, і ўнутраныя войскі адказваў за іх. Як вы лічыце, годная замена?
Ну, ўсё залежыць ад таго, якія функцыі павінен выконваць міністр, міністэрства ўнутраных спраў. І годная з гледзяща каго? З гледзяща Лукашэнка, магчыма, годная. З гледзяща беларускага грамадства, ну, не ўпэўнены. Бо інтарэсы, якія маюць людзі адносна міліцыі, і тыя інтарэсы, якія адносна міліцыі мае Лукашэнка, яны даволі шмат не супадаюць.
Тым не менш, нават калі Шуневіч сам папрасіўся ў адстаўку, і калі эту адстаўку задаволілі. Тым не менш, у нас вот буквально праз пару дзён пачынаюцца такая важная для афіцыйных уладаў Беларусі мерапрыемства, як еўрапейскія гульні. Як кажуць, вот мяняць каня на пярэдадні вот гэтага ўсё, такой пераправы правядзення гэтых гульняў. Ці не варта было пачакаць? Вот тады адразу ўзнікаюць сумневы ў тым, што вот папрасіўся і задаволілі.
Так, вось Шуневіч у тым каментары, які паказалі, кажа, што нічога экстраардынарнага не адбылося. Я думаю, што ўсё ж тут вельмі шмат экстраардынарнага, пачынаючы ад таго, што, мусіць, упершыню на вешай гісторыі публіка даведалася пра адстаўку ад самаго адстаўнога міністра. Звычайна, так не бывае. Звычайна, ці то мы даведваемся пра гэта з прэс-службы прэзідэнта, ці нават некі указ прэзідэнцкі друкуецца, а тут сам міністр быў і паведаміў пра гэта. Вось, я думаю, што адстаўка не планавалася. І глядзіце, вот тыя сюжэты, якія нам паказалі, кажуць пра тое, што Лукашэнка ставіў перад міністрам задачы, якія павінна выканаць міліцыя, якраз падчас гэтых еўрапейскіх гульняў. Лукашэнка тлумачыў, што трэба рабіць, што правільна, што неправільна. Потым пагаварылі пра лёс хакейнага клуба «Дынама Мінск», дзе міністр традыцыйна ўжо займае пасаду старшыні назіральнай рады. Вось. І раптам праз 3 гадзіны пасля пачатку размовы выходзіць Шуневіч і кажа, што вось адстаўка. І зверніце увагу, як паводзілі сябе дзяржаўныя мэды. А на афіцыйным сайце прэзідэнта дасюль, ва всякім разе, вот да апошняга часу, вісіць вот тая папярэдняя інфармацыя з пачатку сюжэту, дзе Лукашэнка ставіць Шуневічу задачы па кіраўніцтву міністэрствамі ўнутраных справ. Больш за тое, увесь дзень, ўжо пасля паведамлення пра адстаўку, усе дзяржаўныя тэлеканалы БТ працягвалі паказваць той сюжэт, дзе Лукашэнка ставіць задачы міністру па кіраўніцтву міністэрствамі ўнутраных справ. То бок некі абсалютны сюррэалізм. І гэта вельмі такая класічная ілюстрацыя таго, як працуюць дзяржаўныя мэты. То бок, паколькі адстаўка не планавалася, то дзяржаўныя мэды аказаліся абсалютна не гатовы. І ўжо пасля таго, як адстаўка адбылася, яны працягваюць круціць той сюжэт стары, дзе Лукашэнка ставіць задачы міністру. Гэта так смешна выглядала увесь дзень. А тут як бы вот зараз падаецца в медыях абмяркоўваюць пытанне, а што стала прычынай адстаўкі Шуневіча. Я б пытанне паставіў па-іншаму. Я пытанне паставіў там так, чаму так доўга Лукашэнка цярпеў Шуневіча? Чаму ён быў такі непатапляльны? Бо такое колькасць скандалаў, якая спадарожнічала працы і міністэрства, і міліцыянтаў, і самаго Шуневіча, здаецца, ніякага іншага ведамства, в тым ліку і сілавога, вот такія скандалы не спадарожнічалі. Прэзідэнт сваім аўтарытэтам фактычна прыкрывае вось гэтае безмежжа міліцыянтаў. Каму, якому яшчэ ведамству Лукашэнка дараваў бы гэта? А Шуневічу ўсё як з гуся вада, што называецца.
Дарэчы, яшчэ адзін момант. Шуневіча абвінавачвалі, ці падазрывалі, скажам так, лепей будзе гучаць, у прыхільнасці да рускага свету. І нават вот гэта яго сустрэча з Бабічам, скандальным паслом Расіі ў Беларусі, які недоўга пратрымаўся тут, але от, пра гэта таксама паведамілі, пра нешта сведчыла. От наколькі ўсё ж такі гэтая прыхільнасць да рускага свету магла мець нейкае значэнне?
Я не бачу ніякіх фактаў, якія пацвярджалі гэтую версію. Адзінае там паведамленне там расійскіх тэлеграм-каналаў, якое ні на чым не грунтавалася. Факт сустрэчы міністра ўнутраных спраў з паслом саюзнай дзяржавы, гэта быў публічны факт, не таемны. Бабіч сустракаўся з міністрам абароны Раўковым. Гэта нармальная сітуацыя, і тут я нічога абсалютна не бачу крамольнага, калі б гэта была таенная сустрэча, ну тады іншая справа, гэта публічна было. Таму я тут гэтую версію, у падтрымку гэтай версіі я не бачу ніякіх фактаў.
Яшчэ адна такая думка, якая гучала наконт таго, што вот глядзіце, было апошнім часам нейкае такое закручванне чарговае гаек, а павінна ж быць некая супрацьвага, раўнавага ў нашым грамадстве. І вось знялі з пасады міністра, які, ў прынцыпе, гэтыя гайкі там і закручваў. Быў гэтым гаечным ключом закручвання гаек. Можна казаць пра нейкую, от, як прыкмета лёгкай яшчэ адной рысы лібералізацыі, адстаўка гэта?
У Беларусі все гайкі і закручвае, і адкручвае адзін чалавек. І прозвішча гэтага чалавека ўсім вядомае. А Шуневіч, Вакульчык і іншыя кіраўнікі сілавых ведамстваў, гэта, як вы кажаце, гаечныя ключы толькі, і не больш за тое. Таму я не думаю, што адстаўка Шуневіча можа сведчыць пра некую ці то лібералізацыю, ці то наоборот пра замарозкі. Я думаю, што калі нешта і будзе ў гэтым кірунку, то з адстаўкай Шуневіча гэта ніяк не звязана.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А вось што вядома пра новага міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева.
З некалькіх былых намеснікаў Шуневіча толькі ён не ўраджэнец Беларусі.
Юрый Караеў родам з паўночнай Асеціі. У 1987 годзе скончыў Саратаўскае вышэйшае ваеннае каманднае вучылішча МУС Расіі. У 1996 годзе акадэмію Генштаба Расіі імя Фрунзе. Ён камандаваў спецназам у Гомелі і ў Бабруйску, спецназам ГУС Мінска гарвыканкама і спецназам унутраных войскаў МУС у Мінску. Да апошняга часу быў намеснікам кіраўніка МУС і камандуючым унутранымі войскамі МУС.
Па словах крыніцы Еўрарадыё, Юрый Караеў праславіўся жорсткім стылем кіраўніцтва ва ўсіх часцях, якімі ён камандаваў, адпраўляў салдат на губу за нязначныя правіны, забараняў перамяшчэнне салдат у часцях па адным, увёў перасоўванне па перыметры часці толькі страявым крокам. Ваяка да мозгу касцей, резюмуе нашая крыніца.
Акрамя таго, Юрыю Караеву прыпісваюць вялікія сімпатыі дачыненні да Расіі. Часопіс «Армія» пісаў пра Юрыя Караева, што ён шмат чытае. Так, у рабочым кабінеце намесніка міністра можна было ўбачыць творы Купрына, Льва Толстога, Дастаевскага, Ключэўскага і Салавёва, а таксама кнігі філосафаў Канта і Ніцша. Як бачым, ні Купалы, ні Коласа, ні Караткевіча. Толькі расійскія класікі і расійскія гістарыографы.
А яшчэ Юрый Караеў вядомы сваім выказваннем пра марозіва для салдат НАТО. Давайте паслухаем.
Феномен славянского солдата, я всегда говорю так, американцу нужно дать очень много социальных гарантий, зарплат, 5 сортов мороженого, иначе он не будет воевать в буре пустыни. А нашему только головной убор крапового цвета и сказать, что ты спецназ. И он на вот этом энтузиазме, на чувстве гордости и потребности защищать порядок и закон проявит все, что он может и все, что он даже не подозревал, что он может.
Прызначаючы Юрыя Караева міністрам унутраных справ, Аляксандр Лукашэнка абазначыў прынцыпы яго працы. Кіраўнік краіны зазначыў, цытую, «Той, хто заслугоўвае па галаве або па мордзе, павінен атрымаць. Усе павінна быць сумленна і справядліва», выказаў сваё бачанне міліцэйскай працы кіраўнік дзяржавы. Лукашэнка паведаміў, што рашэнне аб прызначэнні Караева на міністэрскую пасаду прымаў на безальтэрнатыўнай аснове.
Таксама Аляксандр Лукашэнка параіў міністраў быць бліжэй да людзей, згадаўшы нядаўны інцыдэнт з цыганамі ў Магілёве. Нагадаю, пасля гібелі лейтэнанта ДАІ Евгена Патаповіча яго забойцу шукалі сярод цыганоў. Міліцыя правяла масавыя затрыманні, пры гэтым цыганоў паводле некаторых звестак збівалі. Пазней следчы камітэт заявіў, што асноўная версія гібелі міліцыянта гэта суіцыд. Папярэдні кіраўнік МУС Ігар Шуневіч адмовіўся прыносіць цыганам свае прабачэнні. За той прабачэнне ад імя Аляксандра Лукашэнкі ім прынесла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанава.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч, Эліза Кучарава. Расія працягвае курс на інтэграцыю з Беларусю. Афіцыйны Мінск нібыта і не супраціўляецца. Так, на выходных амбасадар Беларусі ў Расійскай Федэрацыі Владзімір Сямашка, выступаючы на адкрыцці канцэрту з нагоды Дня шматнацыянальнай Расіі, заявіў, што Беларусь і Расія павінны выйсці на новы этап інтэграцыі. Хоць гэты працэс у рамках саюзнай дзяржавы паводле дыпламата ідзе няпроста.
А вось дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая перакананая, што праект «Саюзная дзяржава» даўно праваліўся і прыспеў час яго закрыць, і нават распачала збор подпісаў пад адпаведнай петыцыяй.
Іншага меркавання прытрымліваецца левая з партыі «Справядлівы свет». У партыі лічыць, што ўдзел у саюзнай дзяржаве карысны для Беларусі, неабходны не толькі супрацьдзейнічаць заклікам да выхаду з гэтага праекту, але і пашыраць інтэграцыю Беларусі-Расіі у яго межах.
Чаму тэме саюзнай дзяржавы і месца ў ёй Беларусі палітыкі апошнім часам пачалі аддаваць такую вялікую ўвагу? Ці могуць выгады ад паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы перавысіць небяспеку ад такой інтэграцыі? На гэта і іншыя пытанні ў нашай студыі адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая і намеснік старшыні сябра прэзідума цэнтральнага камітэта партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Перадаем слово Дмітру Лукашуку.
Или нечто пошло вот. Не так с этим проектом, а есть параллельно иншее. Ну так давайте нет, от этого неудалого отмоемся.
Нет, кто мешает сегодня и работает в системе, значит, более широкой ЕАЭС, да, значит, мы там работаем, но она еще тоже, и даже президент наш говорит, что там еще, ой, сколько нужно работать, чтобы она заработала нормально. А здесь есть нормально работать.
Так зачем распыляться на сегодня... несколько проектов? Давайте реализовывать один, который принесет больше выгоды и не будет создавать никаких угроз. Вдумайтесь. Если пока сегодня есть. В умах уже это есть, значит, оно будет. Вот давайте, вот простой пример, который, наверное, волнует очень многих, да, это язык. Вот я, кроме Конституции равности двух языков в Беларуси, не замечаю. Дмитрий, вы, окроме якой Конституции, где-нибудь башите ровность, мол?
Нема такой ровности.
Ну и что? Как что? При чем здесь союзный договор к белорусской мове?
А потому что у союзной державы будет одинная державная мова, русская.
Кто вам это говорил? Где-то записано. Где это записано? Нету такого. Нету там такого в домове. Не надо рассказывать. Вот домова, почитайте.
Давайте,
точно, точно так же, как там и нету, что если будет единая валюта, то это будет российский рубль. Почему вы решили, что это будет
Я говорю о том, что...
Это все будет единое.
А где будет эмиссийный центр находится?
Это будет решаться. Почему, наверное, сегодня и нет продвижения какого-то, как уже начали говорить, о единой валюте, потому что не решаются эти пока проблемы, не находятся. Это процесс, который должен прийти. Это должно быть выгодно не только Беларуси и не только России, это должно быть взаимовыгодное соглашение. Сколько проблема решалась и как дальше продвигается процесс, допустим, скажем, с единой европейской валютой? Ведь тоже же не все сразу пошли, многие страны остались. Сейчас постепенно туда люди, страны включаются в единую зону евро, но это же процесс, это не просто так. Вот написали бумажку сегодня, и завтра все пошло. Это надо смотреть, какие выгоды от этого получит одно государство, какие выгоды это получит другое. Как здесь найти интерес, значит, одного и другого, и не ущемляя каких-то интересов.
Расскажите выгоды от введения единой валюты. Вот я, например, понимаю, если бы это единой валютой было, например, евро или доллар, да, потому что они котируются на мировом рынке, и потому что они являются, да, и часть наших золотовалютных резервов хранится в этой валюте. И, Валерий, я хотела бы вернуться чуть назад. Вы сказали, что тогда, когда создавался союзный договор, это были другие условия, и у власти были... Вернее, вы сказали, что у власти были в России другие люди. Да. Но тогда и условия, которыми обладала Беларусь и Россия, тоже были другими. В 1994 году экономика Беларуси была на подъеме. У нас не было, например, внешнего долга, который сегодня вырос катастрофически, почти 4 тысячи долларов на душу на одного человека составляет. И тогда наша экономика развивалась. И тогда у нас были полные закорма родины, в которых были золотовалютные резервы, и у нас не было такого огромного внешнего долга. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас огромную задолженность, в том числе перед Россией. Мы имеем отсутствие свободного продвижения наших товаров, работ, услуг на российском рынке. Вы посмотрите, мы IT-страна, мы создаем парк высоких технологий, но мы не имеем права участвовать в государственных закупках на территории Российской Федерации. И этот вопрос мы решаем в рамках ЕАЭС, потому что Евразийская комиссия занимается этой проблемой, а не союзное государство или наши там... У нас есть парламент, он работает, парламентское собрание союзного государства. Почему тогда они там не решают?
Это не парламент. У нас нет единого парламента. Его никто не избирал. Это назначенные люди, это собрание, парламентское собрание, и оно ничего не решает.
Оно тратит бюджетные деньги. Да. Вот для меня это тоже угроза.
Оно же ничего не решает.
Так зачем мы тогда на него сегодня тратим огромные бюджетные средства? В Беларуси есть куда тратить свои деньги. Правда. Поверьте мне, а так депутаты ездят в Москву, в Питер. 25 человек получают командировочные, суточные.
Ничего не решают. Почему? Они ничего не решают в плане продвижения, потому что это не законодательный орган, они ничего не принимают. Они принимают, извините меня, вот там бюджет союзного государства, который тоже не маленький.
Так об этом речь, правильно?
И бюджет союзного государства финансируется на больше, чем на 2/3 России. А используется он, значит, я сейчас не могу точных цифр провести, но как минимум в Беларуси наполовину. естественно. И это нормально, это, не... это выгодно, это выгодно.
Добре, но... давайте крыху про иншее. Вот партия «Справедливый свет» и персонально Валера Петрович Ухналёв, наместник старшини партии, вот перакананы, что союзная держава и поглыбление интеграции в межах этой союзной державы ніякой небезпеки для незалежности Беларуси не несе. Тем не менее, мы ведаем, что зараз працовные группы, которые там распрацовывают вот нечто там, как будет идти это, дорожную мапу, скажем так, этой поглубления этой интеграции. Вы ведаете, что они там распрацовывают?
Нет, и это очень плохо. Вот то, что закрыты проблемы вот дальнейшего продвижения вот этой вот группы, что она не открыта, что там мы не знаем, какие, ведь мы даже не знаем, какие, что значит, что стоит за тем, что нужно углублять интеграцию со стороны России. Что они? Мы не знаем.
Ну, у меня есть преимущество перед вами, потому что я как раз-таки знаю, чем занимается белорусская рабочая группа, да, потому что у меня есть... Официальный ответ руководителя рабочей группы.
Зараз будут раскрываться державные секреты. Да. Анна Анатольевна, лупите.
Слушайте, вы, нет. Я даже публиковала
я
этот
знаю,
ответ, вы просто невнимательно читали.
Значит, Аня знает.
Белорусская рабочая группа занимается изучением тех проблем и тех условий договора, которые были выполнены. Есть ответ за подписью Крутого, опубликован на моей странице в Фейсбуке. Мы не знаем тех условий, которые выдвигает российская сторона, и мы не знаем тех условий, которые в ответ выдвинула белорусская сторона.
Да.
И это тоже несет угрозу того, что Беларусь может оказаться...
Нет, вот тут никакой угрозы нет.
Ну,
никакой угрозы нет здесь никакой. Не надо придумывать, чего нет. Идет процесс согласования. Плохо, очень плохо, что мы не знаем, что общество не знает, о чем там они договариваются. Как сказал Маккей, что это рабочие моменты, значит, когда мы договоримся, тогда мы все скажем. Вот это плохо. Но сегодня, не зная, о чем там идет разговор, и какие там ставят условия со стороны России, со стороны Беларуси, говорить, что там именно так, что вот суверенитет, поглощение Беларуси и так далее, ну это просто личные свои как бы мысли, которые не основаны ни на каких данных, ни на каких. Это я так думаю. А я по-другому думаю. Ну и все, и мы с вами разошлись.
И
понимаете?
Если бы мы жили в демократической стране, мы бы имели возможность...
Ни у меня, ни у вас нету сегодня, значит, аргументов, чтобы сказать, а вот есть, значит, проблема потери суверенитета независимости потому. Почему? Нет.
Потому что
Жириновский сказал там, или еще кто-то.
Вы знаете, я, наверное, это в отличие от вас, более счастливый человек, я не слушаю Жириновского.
Я тоже не слушаю Жириновского.
Но вы же можете его процитировать.
Да, нет, процитировать не могу, но я знаю, что он говорил.
Я работаю в Палате представителей, да, я вижу, как сложно одному или даже не имея простого большинства провести то или иное решение. Я, как и вы, умею читать и открываю союзный договор. И что я вижу? Что парламент союзного государства абсолютно неблагосклонен состав, да, к Беларуси, потому что, имея 2/3, Россия проведет любое свое решение.
Сегодня нет парламента, Аня.
Послушайте, но вы же говорите... Послушайте, я не спрашиваю...
Его же нет, о чем разговор? А сегодня
разговор
все
о
решения...
том, что вы говорите об исполнении договора.
А я говорю о том, что сегодня все решения, значит, в союзном государстве принимаются на равной основе. Если Беларусь не согласна, оно не принимается. Так?
Нет.
Согласна? Ну как же? А что приняли такое в союзном государстве, что Беларусь была против, а Россия задавила? Назовите хотя бы один пример. Нету
так,
такого.
Мы сегодня говорим о том, что нету союзного государства. Мы говорим о том, что есть договор, который Россия требует исполнять. А я говорю о том, что нет, уважаемые господа политики, уважаемые там люди, которые сегодня управляют Беларусью, давайте мы будем говорить о расторжении данного договора, потому что он не несет блага для Беларуси, он несет для Беларуси.
Он несет для белорусов, для простого белоруса нормальные, хорошие преференции со стороны России. И это, я уже говорил, не буду повторяться, это и все, что связано с энергоносителем, это рынок сбыта, это рабочие места, это, значит, возможность учиться в России без всяких проблем и так далее.
Но вы сами себе противоречите, потому что мы только что говорили о том, что 5 стран, которые открывают нам свой рынок, которые предоставляют,
значит,
нам преференции
дело,
по газу и нефти, потому что у нас будут единые цены.
Одно дело открыть рынок, а другое дело взять. Вот мы с вами говорили трактор. Значит, кто его берет, кроме России?
Берут.
Ну,
вот я вам хочу
единицы.
Сказать, что Казахстан сегодня
без
проблем берет
трактор
белорусский
там,
трактор.
По-моему, я сейчас не хочу ошибаться, но более 50 стран мира покупают белорусский трактор. По 2, по 3 там, штуки в год. Да? Мы говорим сегодня об объемах, а объем – это Россия.
Послушайте, но,
вот и все.
Но мы говорим сегодня о том, что 5 стран которые включены в ЕАЭС, это намного выгоднее, чем России.
Хорошо.
И тоже разве, единый рынок.
Разве союзный договор и союзное государство мешают нам работать в этой пятерке?
Я говорю, что он не дает нам преференции, о которых вы говорите сегодня. И я говорю о том, что для того, чтобы вместо того, чтобы тратить бюджетные деньги на развитие вот этого вот проекта, у нас есть те дырки в бюджете, которые необходимо латать.
Подождите, значит, не надо так рассказывать. Значит, хорошо, вот бюджет союзного государства, по-моему, 200 миллионов долларов. И сейчас точно не могу, 200 миллионов долларов. Беларусь там одну треть берет, остальное Россия. Вот, допустим, хорошо даже, пусть 100 миллионов долларов Беларусь, значит, вносит в бюджет союзного государства. Но Беларусь получает за счет того, что нам необходимо 7,3 значит, миллиона тонн нефти, а мы получаем 23-24, и остальное мы перепродаем. Мы за этого получаем какие деньги? Сколько? 5, 7?
Ну, ваша вот лавочка уже прикрылась.
Нет, подождите, прикрылась. 7,3.
Россия сделала налоговый маневр. Теперь
просто сейчас это будет меньше, но это будет. Мы же все равно по союзному договору имеем право перепродавать и нефть, и нефтепродукты.
Мы не имеем это право по союзному договору. Мы это имеем в рамках двусторонних соглашений. Об этом
которые основаны на союзном договоре.
Еще раз нет. Я вам могу принести любое соглашение между Россией и Беларусью. Там нигде не звучит о том, что они подписаны в рамках реализации положений союзного договора. Поэтому давайте будем.
Но когда сегодня возникают, значит, проблемы в торговле Беларуси и России с одной или с другой стороны, ну, со стороны России обычно там закрывается, что-то прикрывается и так далее. Вы помните,
значит, 17-й год. Они решаются в рамках Евразийской комиссии, либо двухсторонних соглашений.
Но там стоит, прежде всего, вопрос, что и наше руководство всегда говорит, мы союзное государство, мы все вместе.
Но у нас нету союзного государства. Вы же сами говорили, что союзного государства нет. У нас есть только договор.
У нас есть договор и есть то, куда мы прошли. Мы так нельзя говорить, что у нас вообще ничего нет. Нельзя этого говорить. Это же на самом деле что-то есть. Да, не до конца этот союз. Почему сегодня стоит вопрос и создана эта комиссия, согласительная?
А вы купите коробу с четырьмя ногами или с двумя?
Нет. Вопрос в том, что одно дело сказать так, а тут до конца мы не дошли, значит, все бросаем и идем куда-то в другую сторону. Да, хорошо, идем там в пятерку и так далее. А с другой стороны, мы что говорим? Значит, есть договор, он хороший, на наш взгляд, он нормальный, его нужно выполнять. Мы за то, чтобы он дальше выполнялся. Вот и все.
Дарэчы, 8 снежня сёлета будзе адзначацца 20-годзе стварэння саюзнай дзяржавы. А вось поўнасцю размову з дэпутаткай Ганнай Канапацкай і камуністам Валерыем Ухналёвым можна паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч ды Ліза Кучарава. Вось Міністэрства ўнутраных справ Расіі праз недаказанасць віны спыніла крымінальную справу ў дачыненні да журналіста партала «Медузы» Івана Галунова. Я нагадаю, што 6 чэрвеня следчы журналіст быў затрыманы па абвінавачванні ў замаху на збыт наркотыкаў і да 7 жніўня быў змешчаны пад хатнім арыштам.
У Расіі і еўрапейскіх гарадах прайшлі акцыі ў падтрымку журналіста. Так у Маскве перад будынкам МУС трывалі адзіночныя пікеты, а тры расійскія выданні «Камерсант», РБК «Ведомости» у понеделок разместили на вокладцы слово «Я, мы, Иван Галунов».
Сам Галунов настойвае, что наркотики ему подкинули. Поводле ягоных словаў, при затрыманні его сбивали. На протягу 12 годин не дозволяли потелефоновать адвокату або попередить близких.
Редакция выдания «Медузы» связывает переслед журналиста с его профессийными обовязками. Так, одной из апошніх тем расследования журналиста была связана с российским ритуальным бизнесом.
Оборот ритуальной индустрии официально штогод складывает каля 60 миллиардов рублей, а фактично лишь может сягать и 250 миллиардов. Коли в 90-х годах ритуальный бизнес контролировали криминальные группы, то теперь он перешел до российских держслужбовцев.
Вот у Беларуси ритуальные послуги и так контролируют державные организации, але и тут не так все однозначно. На белорусском рынку появился новый гулец с новыми правилами. До нас долучается наша журналистка Мария Вайтович, з якой мы абмяркуем дзейнасць адкрытага акцыянернага таварыства «Гарадская рытуальная служба».
Мария, прывітанне.
Прывітанне.
Што гэта за новы гулец у сферы пахавальнай індустрыі і чаму яго дзейнасць кідаецца ў вочы?
Ну, я коротко розповіду, що відбувається зараз у Мінську. Жихари Мінська стали сутикнулися з такою ось проявою, то що їм у поштовій скрині стали приходити такі буклети, так, де їх попереджують про те, з ким з агентів ритуальних не треба працювати, так, з ким може і треба, як себе поводити і так далі. Ось так само їм пропонують зв'язуватися з консультантом, це нібито безкоштовним, який допоможе їм зладзіць нейкі пахаванні, калі раптам адбываецца нейкая вось такая непрыемная гісторія ў сям'і. Вось сітуацыя ў тым, што ўсё гэта разносіць па паштовым скрыням такая арганізацыя, якая называецца вельмі так гучна, так, ОАА «Гарадская рытуальная служба». Вось. Ну і людзі, яны не разумеюць увогуле, хто гэта такі, яны не хочуць увогуле такую інфармацыю прымаць, ну, уяўляеце, там, калі кожнае рытуальнае там агенцтва стане вось такі.
Ну, ведаеш, мне падаецца, гэта нармальная рэкламная акцыя нейкай фірмы, якая распачынае сваю працу. Вось зараз не засяроджваешся над тым, што гэта рытуальная служба, але калі прыходзяць розныя улёткі з іншай інфармацыяй, ну, я не ведаю, там, шынамантаж ці рамонт, монт вокон. Гэта людзей не раздражняе. Што ж тут такога ненатуральнага адбываецца?
Ну, па-першае, людзей некаторых раздражняе тое, што гэта менавіта пахавальная такая тэматыка. То бок, ну, не кожнаму гэта прыемна, не ўсе мы хочам там думаць пра тое, што нехта з нашых блізкіх хоча памерці. Але ж калі браць больш шырэй, то тут ёсць яшчэ такая справа гульцоў гэтага бізнесу, так? Таму што мы ўсе ведаем, разумеем, што пахавальны бізнес, ён прыносіць шмат грошаў. Напрыклад, вось толькі ў 2018 годзе ў Беларусі памерла больш за 120 тысяч чалавек. Вось. І агенцтвы, яны кажуць пра тое, што ніхто з іх, ну, не працуе так менавіта, як вось гэтая кампанія, а менавіта так, што яны свае буклеты, яны іх так робіць такі дызайн, нібыта гэта дзяржаўная кантора. Па-першае, яна так і называецца «Гарадская рытуальная служба». Так? Адчуванне, што гэта некая там дзяржаўная установа. Так? Яна
муніципальная, дасылае. Так.
Так, так. Вось. І так само, калі мы глядзім вось на колеры, вось я трымаю зараз у руках гэты буклет, я бачу, што на вокладцы, так, там намаляваны такі здымак Траецкага прадмесця, гэта, ну, візітная картка, так, Мінску. Вось, і так само ёсць такі колеры дзяржаўнага сцяга, то бок гэта красны і зелёны. Калі я трымаю ў руках, мне адчуванне так само, што нейкая муніципальная установа мне гэта дасла. Так само тут такі рэкламны ход вельмі такі добры, што у выпадку, калі вы сутыкнуліся з нейкімі там агенцтвамі ці службамі рытуальнымі і вы думаеце, што гэта нешта, ну, чорны рынак, так, вы можаце звяртацца ў міліцыю, тут нават тэлефон ёсць.
Так. Ці яшчэ дапаможнік, што рабіць у незразумелай сітуацыі. А вось ці атрымалася даведацца, хто стаіць за гэтай арганізацыяй, хто кіраўнік гэтай арганізацыі?
Так, вельмі цяжка гэта было зрабіць, але ж атрымалася. Я учора размаўляла з прадстаўнікамі розных рытуальных установ таких, так, агентств. Вось яны ў адзін голас мне распавялі пра нейкага Яўгена. Вось, і распавялі, што ён нібыта прыехаў з Москвы, што ён нібыта там сын там бацькоў, у якіх ёсць грошы, вось нібыта ён з Москвы сваёй прыехаў, робіць у нас такі вось ладзіць бізнес. Само агенцтва вельмі доўга мы тэлефанавалі з намі, там размаўляць не хацелі, там жанчына, якая прадстаўлялася дырэктарка, сказала, што толькі праз прэс-службу, але ж увечары нам патэлефанаваў чалавек, які сказаў, што ён заснавальнік, ён насамрэч Яўген Казлоў. Вось, мы з ім паразмаўлялі. Ён распавёў, ён кажа, што ўсё наконт Москвы гэта некія чуткі, але ж сёння мы пагуглі, скажам так, інтэрнэт і знайшлі, што ёсць такі некі Яўген Казлоў, які працуе пазначаны менавіта агентам на такая ёсць служба таксама Московская гарадская рытуальная служба. Вось, услухайцеся, так? У нас называется городская ритуальная служба, у них московская городская служба. И что цікаво, что у нас сайт ритуал.бай, у них ритуал.ру. Вот. Сайт, дизайн сайта, ну, амаль однольковы. То бок, ну, конечно, это можно думать, а лишь, ну, не треба далеко ходить, как, ну, зразуметь, что это некий худшей за все те один бизнес, и это некая галинка, это якая вот будет поширать бизнес московский.
Марина, жаль, у нас час обмежеванный, я так разумею, что ты будешь далее протягивать это расследование, але, может, мое такое опошнее короткое питание. Добрый, это российский бизнес, и не первый бизнес, который выходит на белорусский рынок. У чем проблема?
Ну, проблема у тем, что, по-перше, яны с пункту гледжения так инших конкурентов, гуляют нечестно, я кажусь, конкуренты, так, по-перше. Вот. И по-другому, вот мы разговаривали вчера с директором спецкомбината КБА Миколаем Ракевичем, и он так само мне все расповел, что это вот именно из Москвы, что это все началось после того, как мэр Москвы, ну, так скажем, прижал бизнес аналогичный у Москве, у России. Вот, и что есть такое меркование, что зараз яны потягнутся до нас, и вот будет такая же самая ситуация у нас.
Марія, дякую за гэтую размову, але як бачым, сапраўды вось тэма, якой займаўся расійскі журналіст Галуноў, яна перасякаецца з тым, што адбываецца ў нас у Беларусі. Акурат яго расследаванне датычыла таго, наколькі мэрія Москвы уплывае зараз на рытуальны бізнес, а вось з твоёй інфармацыі, з твайго расследавання выходзіць, што сапраўды гэта слова пацверджваецца і магчыма, прадстаўнікі расійскага рытуальнага бізнесу зараз шукаюць новые рынки, и одним из таких рынков может быть так само Минск, бо все ж таки организация называется городская ритуальная служба. Магчыма, будут з'являцца яны у інших беларускіх городах. Будем далей сачыць за гэтай інфармацыяй. На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Сёння для вас працавалі Ольга Міцкевіч.
Да, Ліза Кучаравая. Пачуемся на наших хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная программа «Еўрарадыё».